Наука в ладошке.
Хлеб сначала выдавали по 200 грамм. Рабочий день окончился, я собирался домой. Тут со скорой позвонили снизу и сказали: задержитесь, доктор. Везем ребенка двухмесячного. Мне нравится браться за самые сложные случаи. И я понимаю, что надо пройти через ад.
Всем привет, с вами Владислава Сухановская. Как вы помните, «Наука в ладошке» выходит раз в две недели. Этот экстра-выпуск партнерский. Сегодня у нас будут трогательные, веселые и грустные истории от Марата Агиняна. Марат – психиатр-нарколог со стажем 17 лет, основатель научно-ориентированного онлайн-сервиса SoberOne, который помогает людям отказаться от алкоголя.
Здравствуйте. Значит, первый вопрос. Кем вы хотели стать в детстве? И как эта мечта о будущей профессии трансформировалась, если такой процесс был?
Здравствуйте. Я хотел стать писателем. Я рано научился читать и писать. Любил очень много читать, до сих пор люблю. И писал рассказы, стихи и даже повести, романы в школе. Но в какой-то момент мечта о будущей профессии поменялось. На это повлияла жестокая реальность. Исторический контекст, в котором оказалась Армения в конце 80-х, начале 90-х. Ну и одно событие. Под контекстом я имею в виду то, что случилось в Армении. В конце 80-х случилось вот это знаменитое землетрясение, очень мощное. Оно прямо резко вернуло меня из мира книг в реальность. Я увидел, что вокруг не так все просто, не так все легко. Я помню этот день, я помню, что школа колыхалась, как, ну, то есть мы сидели на уроке, и все шевелилось, как будто это корабль. Это чудо, что она не рухнула вообще, школа. Потом очень много смертей, очень много горя, внезапно нахлынувшая нищета на всю Армению. Ну, то есть был такой экономический шок, экономический кризис. Буквально через пару месяцев началась война за Карабах, Армения, Азербайджан. Ну, то есть вот та самая война, которая до сих пор тянется в какой-то форме. Но тогда все было очень жестко, и Армения в таком состоянии не была к этому готова. На войну отправились молодые люди без какой-то подготовки, ну, прямо в мясорубку. Потом в начале 90-х, когда развалился Советский Союз, все это еще хуже стало, потому что ни электричества, ни газа, ни еды. Я помню, что хлеб сначала выдавали по 200 грамм на душу населения. Я читал, что во время ленинградской блокады выдавали 400 грамм. Там в самые тяжелые дни 250. Нам выдавали 200 грамм в день. Ну, то есть я видел голод. И мне кажется, вот это подготовило меня к тому, что, ну, вообще-то есть реальные страдания, реальные боли. И я как-то вот настроился на реальность как таковую. И вот на фоне всего этого была еще личная история. Это история заболевания моей матери. С ней случилась какая-то крайне непонятная болезнь, которая затронула лицевой нерв. Это болезнь, которая не убивает, а которая... Ну, в общем-то, ну, это не онкология. Но это заставляло ее лицо сокращаться раз в 5 минут. И я видел ее страдания. Она красивая, активная женщина, и тут вот такое. И она лежала в больнице, обследовалась, и непонятно было, как ее лечить. И я постепенно внутренне уже перестроился на то, что, в общем-то, писателем я, наверное, могу оставаться в каком-то смысле, но основная моя профессия будет медицина. Ну, вот как у Чехова. Вот. И закончив школу, приехав в Россию, поступив в медицинскую академию смоленскую, я первым делом познакомился с нужными докторами, чтобы вылечить маму. Но, к сожалению, это тогда не удалось. Ну, очень крутые доктора, очень хорошие специалисты сказали, что это не лечится медикаментозным путем, это надо сделать операцию очень тяжелую. Ее в России тогда, по-моему, не делали, только в Великобритании. Ну, то есть... Все попытки помочь маме не сработали. И в каком-то смысле я пожалел о том, что выбрал медицину, потому что, получается, я не очень-то ее хотел. Но я уже был внутри, я уже изучал нужные науки. Я, ну, как бы немножко нехотя, я постепенно становился внутренним врачом.
И что стало с вашей мамой потом?
Мама болела 20 лет. За 20 лет она, по сути, ну, как бы смирилась с тем, что ничего с этим не поделаешь, но... Ну, как смирилась? Она сдалась, можно так сказать, а может быть и нет. То есть, но в какой-то момент я решил еще раз разобраться. Может быть, время изменилось, может быть, за 20 лет что-то придумали, какое-то решение. Я уже тогда находился в Москве. Я обнаружил, что, оказывается, в России уже начали оперировать по этому поводу. Операция тяжелая, непростая, ее делают только в одном месте. Операция на, ну, то есть, ну, на черепе. И я вышел на нужных врачей, поговорил с ними. Я сделал самое сложное вообще. Я уговорил маму. Я ее уговаривал, ну, где-то полгода. Издалека. Сначала я привез какие-то лекарства, сказал, давай попробуем, вот это лекарство, может быть, поможет. А вот это. А вот давай поедем в Москву, сейчас там могут хорошо обследовать. Ну, и в какой-то момент я сказал, что, слушай, на самом деле единственный способ лечить эту болезнь – это лечь на операцию, устранить конфликт между сосудом и нервом в задней черепной ямке, и все, и дальше все будет хорошо. Я посмотрел, что по статистике там в 92% случаев, ну, как бы операция решает эту проблему. Мама согласилась, ее прооперировали, операция длилась 6 часов. Через 6 часов, после того, как она пришла в себя, оказалось, что ее проблема не устранена. Она попала в те 8%, кому операция не помогает. Вот это было тяжело. Ей было очень тяжело, а я сел и стал изучать, по каким причинам у 8% операция неэффективна. И я обратил внимание вот на что. Дело в том, что у небольшого процента людей конфликт идет между нервом и не одним сосудом, а двумя или тремя. Я поехал к лечащему врачу, поговорил с ним. Я сказал, что мы пойдем на вторую операцию. Он сказал, мы так еще не делали, но если вы сможете маму уговорить, то мы можем попробовать. Конечно, ну, операция есть операция, риск большой. И еще где-то полгода понадобилось, чтобы маму уговорить на вторую операцию. И она приехала, мы легли. Она пережила еще одну операцию, тоже шестичасовую. На этот раз были некоторые осложнения, но не фатально, все хорошо. Но операция закончилась. И вот на этот раз операция завершилась удачно. Ей помогли. Та болезнь, которая она страдала 20 лет, исчезла. Сейчас у нее все хорошо.
Хотелось ли вам уйти когда-либо в другую специальность?
Ну, во-первых, другие специальности у меня уже были. В самом начале медицинской практики я был не только наркологом, но и терапевтом. Мне главврач сказал, слушай, огромная нехватка врачей, будь, пожалуйста, терапевтом. Я ему ответил, что я терапию не знаю, я экзамен сдал еле на тройку. Но он очень просил, и я параллельно с наркологией вел терапию в поликлинике, а потом в стационаре. Потом я стал заведующим в стационаре. А в стационаре терапевтическом, ну, кого больше всего лечат? Людей с инсультом, людей с инфарктом, людей с пневмонией. То есть, и этим я много занимался, потому что в отделении я был единственным врачом, в отделении, где было 35 коек. Еще в какой-то момент реанимацию закрыли по экономическим соображениям, и самых тяжелых пациентов начали госпитализировать у меня именно в отделении. И за эти годы работы в стационаре мне пришлось увидеть достаточно большое количество смертей. И это, наверное, самый важный аспект моего медицинского опыта – постоянное столкновение со смертью. И это помогает тебя как человека иначе смотреть на жизнь. И ценить ее, ценить каждый день вообще. И, ну, как бы в каком-то смысле терапия мне помогла увидеть, что жизнь заканчивается. А наркология помогла увидеть, что а мы же ее можем очень глупо прожить вообще-то. Очень неразумно не тому уделять внимание. Сейчас у меня нет идей там, попробовать другие специальности. Ну, я, скажем так, немножко наелся.
Расскажите, пожалуйста, грустные моменты из вашей врачебной практики?
Наверное, из грустного я бы на первое место поставил смерти детей. Их было довольно много. В стационаре, в практике всякое видим. Хотя я не педиатр, но мне приходилось и с этим тоже сталкиваться. Я до сих пор помню, как мы однажды боролись за жизнь двухмесячного ребенка Это был день, рабочий день окончился, я собирался домой, тут со скорой позвонили снизу и сказали: «Задержитесь, доктор, везем ребенка двухмесячного». Я сказал: «Я не педиатр, ищите педиатров». Они сказали: «Мы поискали, их сейчас нету, они недоступны, вы единственный врач сейчас доступный, задержитесь, пожалуйста, там все тяжело». И привезли двухмесячного ребенка с эксикозом. Эксикоз – это крайняя степень обезвоженности. Вот если бы мы с вами стирали вручную, ну, руками прямо, да, одежду, долго, потом посмотрели бы на свои пальцы, то мы бы увидели на подушках пальцев морщины. Так вот, привезли двухмесячного ребенка, который весь был в таких морщинах. Ну, потому что в организме не оставалось воды. Почему? Потому что у этого ребенка мать пила, забыла про своего ребенка, оставила ребенка с беспомощной бабушкой, у ребенка начался понос, бабушка не знала, что делать, и ждала прямо вот до последнего. Когда ребенка привезли, у ребенка остановилось сердце. И мы начали реанимацию. Мы – это я и два стажера, два интерна. И мы реанимацию проводили очень долго. То есть вот дольше, чем это положено по стандарту. И когда мы уже почти отчаялись, ребенок задышал, сердце заработало, ребенок покашлял, и это было чудо, и была огромная радость, что, ну, то есть нам удалось спасти эту жизнь. И я поехал домой, а через 2 часа мне позвонили и сказали, что ребенок умер. Еще были детские смерти, но тут уже, наверное, больше не грусть, а возмущение. Я приехал на освидетельствование смертей, была у меня такая функциональная обязанность приезжать вместе со следователями прокуратуры, просто освидетельствовать, что да, смерть произошла, ну и помочь им в оформлении документации. Приехали в какую-то деревню, там ребенок умер. Убитая горем мать рассказывала, что у ребенка был порок сердца, показывала какие-то медицинские документы. Ну, а я сидел и успокаивал ее, как мог, вообще объяснял, что да, я понимаю ее чувства, я понимаю ее горе, но это такой порок, от которого умирают. А потом через 2 дня вскрытие показало, что ребенок умер не от порока, ребенок умер от того, что был перелом черепа. Оказалось, что пьяная мать просто уронила ребенка. И я вспомнил тот момент, когда я сидел и успокаивал ее. Третий случай, он промежуточный. Он и грустный, и хороший. Привезли женщину 70 с чем-то лет возраст. У женщины был полушарный инсульт. Инсульт – это когда умирает кусочек мозга. Так вот, полушарный инсульт – это когда умирает половина мозга. И до меня ее отказались госпитализировать другие врачи, потому что она была в очень тяжелом состоянии. Но я ее положил, стабилизировал и начал лечить. И она у меня лежала в состоянии угнетенного сознания 70 дней. Но она шла на положительную динамику. Ну, то есть она улучшалась. У нее вот, начиная где-то с 60-го дня, у нее появились даже какие-то признаки осознанной деятельности. То есть я сейчас точно не помню, но она уже начала покашливать, произносить какие-то слова, моргать, там, глотать и так далее. И мне во всем этом помогала его дочь. Она приехала из Москвы, она доцент в одном вузе приехала, и она мне помогала. То есть день за днем мы боролись за вот эту жизнь. Но в 70-й день там полетел тромб, так получилось, и она просто погасла. Вот эта женщина просто умерла мгновенно. И я думаю, блин, ну как же так? Столько боролись, столько сил было брошено. 70 дней, она шла на улучшение. И ну вот так вот, мы ее потеряли. Вот. И в кабинет ко мне зашла дочь этой женщины. Она собрала вещи, она возвращалась в Москву. Она зашла и сказала: «Вы знаете, за эти 70 дней я поняла, что вообще по-другому надо жить. Я по-другому посмотрела на свою жизнь. Спасибо». А самые радостные случаи – это когда человек из тяжелейших, глубочайших проблем начинает выбираться и через полгода, через год, через 2 года вдруг становится противоположностью того, каким он был, находясь в потреблении алкоголя, там, наркотиков. И вот таких случаев у меня так много, что я даже сейчас не могу выделить. Ну, то есть привозят женщину, которая выпивает больше, чем мужики, по литру водки в день. И так уже лет 10. И там алкогольная эпилепсия. Там уже очень все плохо. И ты начинаешь работать, и сначала появляется там каким-то образом 1 месяц трезвости, потом срыв. Потом 2 месяца, потом срыв. Потом полгода, потом срыв. Срывы, конечно, всех огорчают. Но ты знаешь, что это путь просто. Ну ничего, даже несмотря на срывы, мы будем выбираться. А потом она пишет, что вот уже 4 года никакого алкоголя, что в семье счастье, взаимопонимание, что растет маленький ребенок, полет нормальный, идем дальше. Вот таких случаев много. Ты просто понимаешь, ну, зная свою работу, ты понимаешь, через что приходится идти людям, чтобы выбраться из состояния вот этого вот тяги, употребления, похмелья, чувства вины, злости. Вот люди из этого выбираются, и потом ты думаешь, что, блин, а вот нам, людям без химических зависимостей, на самом-то деле намного проще. А чем мы тут сидим-то? Встали и сделали все. Все, что надо.
Что вам больше всего нравится в профессии? Может быть, это даже не одна вещь, а несколько. Что вы бы не хотели менять? Вот. Что хотели бы оставить так, как есть?
Мне нравится то, что я не принадлежу никакой системе. Ну, то есть я не имею никакого отношения к системе наркологической помощи государственной. Я не работаю ни в какой частной клинике, я работаю один. Так проще работать по совести и ориентируясь на доказательную медицину. И работая в таком формате, я вижу второй огромный плюс. Это люди. Человек, который заходит ко мне, это не просто пациент, не просто носитель диагноза своего. Меня интересует не столько диагноз, там, алкогольная зависимость или наркомания, или еще что-то. Меня интересует личность, которая находится за этим диагнозом. Меня интересуют живые люди. Мне это очень нравится. Мне нравится общаться с человеком. И третье – это результаты. Мне нравится браться за самые сложные случаи, и я понимаю, что надо пройти через ад. Прямо вот вместе, вдвоем надо пройти через ад и постепенно выбраться из него.
Чего вам больше всего не хватало или не хватает в вашей работе?
Лет 7 или 8 назад я бы на этот вопрос ответил, что не хватает ничего. Во-первых, не хватает вообще внятного понимания, как им помочь. Как им помочь вообще? Это реально непростая проблема. Во-вторых, у меня не было какого-то, ну, не было достаточно много удачных кейсов с длительными ремиссиями. В-третьих, не было какого-то налаженного формата работы, ну, прям вот терапевтической парадигмы. Сейчас все это есть.
Если бы у вас была волшебная палочка, то что бы вы изменили в отечественной наркологии?
Мой ответ слишком радикальный. Ну, какой есть. Я бы с помощью волшебной палочки ликвидировал российскую наркологию вообще насовсем. То есть она не нужна. Она искусственно была выделена в середине 70-х из психиатрии, как некая своеобразная отрасль. И после этого она жила своей внутренней жизнью, выработала свои какие-то термины, которых больше нигде нет. Патологическое влечение. Вы знаете, что нет такого термина в мировой там психопатологической там парадигме вообще целиком. И тут и свои какие-то подходы терапевтические. Вот эта мода лечить многолетнюю зависимость каким-то чудесным, быстрым, событийным образом. И я думал о том, что можно было бы улучшить в российской наркологии, чтобы она стала прямо какой-то адекватной. Но дело не в том, как она организована. Дело в образе мышления, дело в менталитете, исторически сложившемся менталитете. Большинство постсоветских наркологов, на мой взгляд, не способны переучиться уже. И, может быть, имеет смысл просто ликвидировать наркологию как таковую, оставить только психиатрию, но реорганизовать ее. Может быть, под психиатрией я больше всего имею в виду не самих психиатров, а психиатрию плюс клиническую психологию, плюс социальные службы, реорганизовать таким образом, чтобы стационаров было как можно меньше, а амбулаторных пунктов помощи как можно больше. Я бы поощрил терапевтические сообщества, не обязательно духовно ориентированных, таких как 12 шагов, но и светских тоже. Я вижу, что терапевтические сообщества – это очень серьезный и важный компонент в терапии зависимостей.
Мы с Маратом работаем в одном проекте «Sober One», и я пишу туда статьи. Так вот, Марат, расскажите, пожалуйста, как «Sober One» появился?
Идея создать ориентированный на науку сервис самопомощи для зависимых у меня возникла лет 8 назад, когда я изучал деятельность реабилитационных центров. Я тогда был экспертом при Государственной Думе по реабилитации зависимых. И у меня была возможность ездить в реабилитационные центры, задавать вопросы. Я даже ночевал там, ел вместе с ними макароны по-флотски. Ну, то есть я прямо очень плотно общался с зависимыми. Но я с ними не просто сидел и пустословил, я задавал конкретные вопросы и записывал их ответы. Я спрашивал, а что тебе помогло? Вот ты трезв 5 месяцев, что тебе помогло? А вот ты трезв 2 года, что тебе помогает? А вот у тебя трезвость 10 лет. Ну, то есть я спрашивал, что людям помогает. А потом, когда ответов стало очень много, я сел и посчитал, какой ответ встречается чаще всего. Самый частый ответ был «я сам захотел». Этот ответ был настолько частый, что любая адекватная терапевтическая стратегия должна учитывать этот момент. Второй по частоте ответ был «меня поддержали». И я понял, что поддержка со стороны – это тоже крайне важный компонент для работающей терапевтической стратегии. И третий по частоте ответ был «я каждый день что-то делал». Это важно. Важно не просто бросить алкоголь или наркотики, важно вместо этого повернуться лицом к жизни и каждый день что-то делать. Я понял, что вот на этих трех китах можно построить работающую систему. Собственные желания человека, поддержка со стороны и какой-то хорошо продуманный план действий. И лет 5 назад появились первые добровольцы. И мы с ними, по сути, пытались реализовать вот эту программу, которая на тот момент помещалась на одной странице формата А4. То есть это была такая очень примитивная пока версия программы. Но из первых 7 пятеро перешли в трезвость и не скрывались. Вот. Потом я посчитал, из первых 32, 26 в трезвости, сорвались всего лишь 6. Конечно, это слишком маленькие выборки, и рано говорить о каких-то научных выводах, но я понял, что я на правильном пути, что это надо продолжать. А потом их становилось все больше и больше, а 3 года назад один из людей с алкогольной зависимостью, человек из мира IT-технологий, сказал, что, слушай, ну это же некий хорошо продуманный алгоритм, и этот алгоритм можно дигитализировать. Ну, то есть можно на основании этого алгоритма создать какой-то онлайн-сервис, который реально будет подходить всем вообще. Ну, то есть человек, который просто краем мозга задумался о том, что у него есть алкогольная зависимость или просто проблемы, даже не зависимость, а просто алкогольная проблема, он может зарегистрироваться и постепенно, вникая, разбираясь со своей проблемой, к чему-то прийти без какого-то натиска, без какого-то дискомфорта, органично, спокойно как-то там прийти к решению, реализовать это решение и получить то, что он хочет. Вот так появилась программа Sober One.
Что представляет Sober One сейчас?
Сейчас Sober One – это приложение. Скачиваешь, регистрируешься, заходишь, тебя встречают психологи, служба заботы. Они помогают немножко ориентироваться. Ты получаешь доступ к простым, очень простым заданиям. Читаешь их, отвечаешь, потом к другим заданиям, потом к третьим. В какой-то момент ты получаешь доступ в группы самопомощи. Это чаты. Там в этих чатах сидят люди с разными сроками трезвости. Меня вдохновляет атмосфера в этих чатах. Она исключительно дружелюбная, без каких-то нравоучений, без какой-то критики, без какой-то жести. Люди просто понимают, что они друг другу ничего не должны, но каждый может взяться за свою проблему и знать, что вот остальные его понимают и поддерживают. И вот так постепенно, день за днем, кто не готов бросить, постепенно к этому приходит, что, в принципе, можно хотя бы просто попробовать. Хотя бы там на 3 месяца побыть в такой экспериментальной трезвости. А кто-то прямо готов, он понял, что хороших отношений с алкоголем уже не будет, и все, переходим в полную трезвость. Кто что хочет, то и получает. Кто-то сидит в программе и довольно долго не бросает. Такое бывает тоже. Например, был мужчина, который год, находясь в программе, бухал, но при этом он прочитал задания, читал книги, общался с другими людьми, и в какой-то момент он сказал: «Все, я устал, надо тоже бросать». И на сегодняшний день он трезв больше года. То есть он это делал, никто его не торопил, никто его не заставлял, не манипулировал, вот ничего такого. Он своим ходом постепенно пришел к тому, что «Да блин, попробую, посмотрю просто, что будет». И он очень доволен этим. Таким образом, на сегодняшний день Sober One – это современная, научно ориентированная, очень добрая по своей сути к зависимым программа самопомощи, в которой люди, опираясь на свои собственные внутренние ресурсы, заручаясь поддержкой таких же людей со стороны и при помощи службы заботы, постепенно, день за днем, не просто бросают, а строят такую качественную, осмысленную, осознанную трезвость, с помощью которой уже постараются учиться жить с оглядкой на свои собственные ценности. То есть проживать такую ценностно-ориентированную жизнь. Я хочу, пользуясь случаем, поблагодарить тех ребят, которые мне помогали и помогают в работе с зависимыми. Это Олег, мой друг и мой партнер, тот самый IT-специалист. Именно его руками была создана программа Sober One. Огромное спасибо Ане. Аня – это первый человек с зависимостью, с которым я работал на дистанции. Ну, то есть просто переписка. Мы просто переписывались. Она из другого города, из Сибири, писала, что там очень сложно с алкоголем. И на сегодняшний день она тоже в команде, и она помогает доводить до ума то, что мы делаем с Олегом. И она настоящая воина, настоящий самурай. И большому количеству других людей, которые в той или иной степени помогали и с программой, и с пониманием вообще, да, вот как это происходит. Что мы, люди, по своей природе можем попасть вот в такую проблему, но из нее есть выход. Всем спасибо.
Спасибо, что послушали этот выпуск. Кстати, я пишу статьи для Sober One, и больше 40 текстов вы можете почитать на площадках Фейсбука и ВКонтакте в группе Sober One. Развить науку в ладошки помогают не только спонсоры, но и слушатели. Если вы хотите мне помочь, то оставьте отзыв на подкастовой платформе, поставьте лайк, оставьте комментарий или поделитесь выпуском со своими друзьями. Комментарии ВКонтакте я внимательно читаю и стараюсь отвечать на каждый. С вами была Владислава Схановская.